Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Нью-Йоркский альманах. Реквием по близнецам. Деконструкция Гершвина. Музыка независимости. Узбекистан. Экологическая революция Колумба. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Казус Стросс-Кана. Гость американского часа. Писатель, брокер и блондинка Мелани Берлетт. Сегодняшний американский час откроет культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Наш альманах выходит в эфир на следующий день после горькой годовщины, десятилетия террористического налета. Это событие омрачило начало 21 века и заняло большую его часть. Сейчас, после смерти Усамы бен Ладена, военные заботы отступили перед экономическими трудностями. Но 11 сентября навсегда останется трагической датой. Мне с самого начала казалось, что атака террористов придала Нью-Йорку тот героический ореол, который отличает другие великие города, скажем, Петербург или Лондон. Накануне годовщины многие думали, как ее достойно отметить. И, по-моему, самый трогательный способ выбрало наше общественное радио. Больше месяца они собирали заявки слушателей, чтобы устроить в воскресенье, в день годовщины, марафон музыкальной терапии. Соломон, за эти 10 лет было создано немало произведений во всех областях искусства, и в кино, и в литературе. Но особенно нас интересует музыкальная часть. Как музыка отразила эту трагедию?
Есть очень значительный опус Джона Адамса, который был удостоен Пулитцеровской премии, совершенно справедливо. Но мне кажется, что наконец-то появилось дефинитивное сочинение музыкальное, которое отзывается на эту трагедию. Это опус Стива Райха, которому исполняется в октябре этого года 75 лет. Он один из ведущих американских композиторов. Некоторые считают его, может быть, самым значительным из живущих американских композиторов. И вот он в 1910 году сочинил произведение для струнного квартета и магнитофонной ленты, которое называется WTC 9-11, то есть World Trade Center, те два здания, которые были разрушены 11 сентября. И Райх произвел этот опус в традиционной для него в последнее время манере – соединение инструментальной музыки и человеческой речи, которую он с помощью электронных манипуляций тоже превращает в некое подобие музыки. Я должен сказать, что я вообще-то с большим подозрением отношусь к произведениям, которые так или иначе пытаются использовать тему человеческих катастроф, будь это Холокост, будь это какие-то землетрясения, наводнения, цунами и так далее, когда искусство пытается отозваться на такие огромные, неподвластные уму как бы катастрофы, оно неизбежно вступает на какие-то компромиссные пути, и художественный результат, скажем, как в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера», например, меня не убеждает. Мне не нравится, скажем, вот этот фильм, который многие считают выдающимся произведением. Но в случае с Райхом я должен сказать, что это колоссальная удача. Ему удалось совместить некую сдержанность, некую отстраненность с трагическим ощущением, с трагическим подтекстом, от которого у меня, например, когда я слушаю этот опус, мурашки проходят по спине. Этот опус, как я уже сказал, озвучивался в Соединенных Штатах, но впервые вышел в записи в дни вот этой трагической годовщины. Вот фрагмент из первой части, которая так и называется «11 сентября», где в музыку для струнного квартета, а исполнитель – это знаменитый ансамбль «Кронос Квартет», вмонтированы электронно обработанные сообщения NORAD, этой системы авиаслежения. Там, где они говорят, что самолет, который направляется в Лос-Анджелес, и что они сейчас направляются на юг, летят неправильным образом. И с пилотом вот эта система наземного слежения потеряла всякий контакт.
They came from Boston on an airline.
Диск выпустила фирма «Нонсач», которая выпускает практически все сочинения Райха. И это многолетнее сотрудничество. Во главе стоит замечательный продюсер Боб Хурвиц. И они выбрали совместно с Райхом для обложки этого компакт-диска известную фотографию, на которой изображен самолет, который вот-вот должен врезаться в одно из зданий. Причем это как бы уже такое воспоминание об этой фотографии. Она изменена была. И поднялся страшный шум в интернете, когда появились первые предварительные изображения этой обложки. Люди говорили, что это самая возмутительная обложка в истории существования записи классической музыки. Довольно сильные слова. Скандал разыгрался такой, что Райх в итоге эту обложку снял, уступив давлению общественного мнения.
То есть претензии были связаны с тем, что автор манипулирует нашими эмоциями.
Да, и мне кажется, справедливо отозвалась на эту контроверзию обозревательница музыкальной газеты Washington Post Ann Midget. Она написала о том, что для нее как раз вот имидж этот соответствовал музыке. И это довольно редкая вещь, она подчеркнула вообще для обложек записи классической, да и не только классической музыки. А в данном случае тут было единственное, был некий смысл. Ведь Райх тоже не спекулировал на этой теме. Он не спекулятивный композитор. А Миджет справедливо замечает в связи с этим, что есть такое мнение, что раз некий имидж вызывает сильную реакцию, как вот в данном случае, то значит, он плох, значит, это спекуляция. Это не так. Здесь, по ее мнению, смешались границы между искусством и журнализмом. То есть фотографии в журналистике изменять нельзя. А здесь были произведены некие манипуляции, вот эта вот патина такая.
Но это можно сказать и о самом опусе Райха. Ведь он тоже берет настоящие документальные записи и манипулирует ими, превращая их в
подлинное
музыку.
Произведение искусства. Чрезвычайно.
То есть это такой монтаж.
Сильную музыку, да? Да. Это его метод работы. И вы совершенно справедливо указали, что в данном случае, опять-таки, налицо соответствие между характером и стилем музыки и вот этой трагической и очень, кстати, производящей сильное впечатление фотографии. Но вот видите, как все-таки общественное мнение, я бы даже сказал, может быть, и лицемерно в этом смысле.
Но я его понимаю, потому что я тоже боюсь, когда манипулируют моими чувствами, и боюсь каждый раз, когда на меня давят заранее. Позвольте мне самому воспринять сочинение так, как оно должно быть. И мне кажется, что сочинение Райха не может не подействовать на любого слушателя, но особенно на нас, людей, которые видели все это своими глазами.
Это сочинение состоит из трех частей, и в третьей части, которая называется WTC, то есть World Trade Center, свидетели рассказывают о том, как тела погибших уже собирали в тенты, и это тоже чрезвычайно сильная и глубоко трогающая музыка. Just dust in the street. Just dust.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, не первый раз в нашем альманахе мы касаемся темы оперы и мюзикла. Мне кажется, что эта тема стала главной, центральной в дискуссиях, связанных с развитием современной музыкальной жизни, особенно нью-йоркской музыкальной жизни. И это связано, по-моему, с тем, что мюзиклы – это очень дорогая и сложная форма искусства. С одной стороны, от них зависит процветание Нью-Йорка и Бродвея, и вообще это город мюзикл. А с другой стороны, они становятся все дороже, а результаты все хуже. И поэтому такую важную новость принесла нам пресса, рассказав, что знаменитую оперу Гершвина «Порги и Бес» собираются поставить в виде мюзикла. Вот это-то и вызвало бурю возмущений.
Этим занялся American Repertory Theater в Кембридже, штат Массачусетс. Они начали работать над новым вариантом оперы Гершвина «Порки и Бес». Я напомню, что опера эта впервые была озвучена в 1935 году. И к ней отношение у и американских музыкантов, и у публики, как к такому священному камню, если угодно.
Мне кажется, что национальная, это первая и единственная национальная опера Америки.
Да, по-настоящему популярная опера, про которую, в общем, знает всякий культурный американец. И, кроме всего прочего, музыка, мелодии из этой оперы, они прочно вошли в быт, в обиход, во множестве разных интерпретаций. Поэтому за творческой судьбой этой оперы наблюдают очень внимательно. И известие о том, что творческая бригада вот этой новой постановки, о которой мы сказали, собирается радикально переработать «Порки и Бес», вызвало неприятие со стороны многих видных музыкантов.
Среди которых особую роль сыграл в этом, я бы сказал, погроме этой идеи знаменитый Сондхайм.
Стивен Сондхайм, автор очень многих популярных американских мюзиклов и в настоящий момент как бы патриарх, если угодно, вообще американского мюзикла как жанра.
Особенно его возмутило то, что там собираются изменить конец и сделать его счастливым.
Дело даже не в этом, а в том, что они вообще собираются переработать эту оперу. Причем в связи с этим режиссер Диана Полос и либретистка Сьюзан Лори Паркс и Одра Макдональд, замечательная американская певица, которую, как вы, Саша, помните, мы в один из прошлых годов назвали музыкантом года здесь, на Радио Свобода. Так вот, Одра Макдональд тоже высказалась в связи с этой радикальной переработкой. Диана Полос, например, сказала, что в опере Гершвина характеры не становятся полнокровными людьми. Причем интересно, что режиссер решил, что нужно добавить вот эти происхождения, истории этих людей. Знаете, буквально по Станиславскому, который, как известно, придумывал целые биографии людям. Значит, то Сондхайм саркастически замечает, что так можно переработать и Тоску, добавить парочку ариев, которых объяснялось бы, как Тоска стала оперной звездой. А еще лучше переработать Дон Жуана моцартовского и рассказать про его несчастливое детство, благодаря которому вот он и стал таким неисправимым бабником.
Соломон, несмотря на всю эту язвительную критику, мы должны вспомнить, что ведь «Порги и Бес» – опера, которой было предъявлено немало претензий, именно как раз в этом плане. Говорили о том, что эта опера слишком мало опера, что это скорее набор номеров, и что в ней нет объединяющего сюжета, и вообще она распадается на части, и она не совсем опера, ведь такая критика существовала.
Да, конечно, и всякий раз, когда ставят «Порки и Бес», а эта опера действительно, как вы справедливо заметили, дает повод для каких-то сомнений, ее сокращают, ее редактируют, с ней всячески возятся, как бы пытаются привести всякий раз в более пристойный, что ли, по мнению постановщиков, вид, но при этом мелодии, и замечательные эти все арии, они остаются. И Сондхайм по этому поводу говорит, отвечая Одре Макдональд, которая сказала, что вот Бес иногда полнокровный персонаж в опере Гершвина, а иногда нет. Сондхайм замечает, что она всегда полнокровная, Бес, если ее поют полнокровно, как это делали Антина Прайс, великая афроамериканская певица.
Соломон, а как вы относитесь ко всей этой проблеме? Ведь она имеет... Ведь речь идет о том, чтобы перетащить оперу из «Метрополитен» на Бродвей, из высокого искусства в массовое искусство. Вот ведь о чем идет речь на самом деле. В прошлый раз мы говорили о том, как мюзиклы привести в оперу. Теперь мы поговорим о другом, как оперу привести в мюзиклы. Как вы относитесь к таким движением?
Одра Макдональд по этому поводу сказала, что против такой переработки могут выступать только пуристы. Вот раз Гершвин назвал «Порки и Бес» опера, значит, и нужно ее показывать как оперу, и уже всяческие переработки не должны иметь места. Сондхайм по этому поводу говорит, что что это такое пуристы? Это что, нас всех зачисляет в лагерь каких-то замшелых реакционеров? И говорит, что я не против переработок, но есть разница между новой интерпретацией, переработкой и тотальной переделкой, которой очевидным образом призывает сейчас новая творческая бригада.
Вопрос идет о границе. границах. О границах, и этот вопрос идет всегда. Собственно говоря, уже Шекспир переделывал Плутарха, и эти границы раздвигаются, сужаются, меняются. И мне кажется, что это вообще такая вечная проблема культуры. На чьей стороне вы в этом споре?
В итоге, скажем, тот же Сондхайм говорит о том, что он не собирается судить постановку, которую он еще не видел. И никто ее не видел, да. А он только пытается ответить на высказанные в печати взгляды новой творческой бригады и ее отношение к опере Гершвина как какому-то полуфабрикату недоделанному, который вот они сейчас только доведут, как говорится, до ума. Я считаю, что если эта постановка будет осуществлена и пройдет с успехом, то появится еще один вариант оперы Гершвина. Один из многих вариантов.
Потому то что пусть это... цветут все цветы.
Да, нет, потому что эту оперу перерабатывали всяческим образом и представляли в различных аранжировках все эти годы. Но я хочу показать в качестве образца одной из возможных интерпретаций бессмертной музыки Гершвина нечто более, может быть, академическое, если угодно, хотя и в свое время это тоже было воспринято как достаточно авангардная интерпретация. Это подход к Порги и Бесс Майлса Дэвиса, великого американского джазмена, и он интерпретирует арию «Bess, you is my woman now».
Музыка независимости.
Сегодня в нашей программе музыка Узбекистана. Если вы заметили, Саша, мы из Средней Азии первый раз представляем какого-то композитора, и это, конечно, связано с тем, что то, как мы видели, вот, скажем, эти голоса независимости, как мы их представляли, не бывает равного развития всех регионов, и Средняя Азия в этом смысле отставала, может быть, и от Прибалтики, и от Кавказа, она не выдвинула до сих пор вот такой когорты целой композиторов, которые бы уверенно бы заняли бы свои места на международной арене, одновременно представляя национальные голоса и национальные устремления своих стран.
Это еще связано с тем, что мы говорим о западной музыке, и Средняя Азия, конечно, разрабатывает свои традиции чуждой западной музыки, иногда и противоположные, и, конечно, мы в первую очередь ориентируемся на наши знакомые образцы.
Для нас среднеазиатская музыка, традиционная, древняя, что называется, связана, конечно, с суфизмом, с мистическим, аскетическим течением в исламе, которое возникло в конце VII века. И среди современных композиторов Узбекистана самым известным на международной арене является Дмитрий Янов-Яновский, который родился в 1963 году в Ташкенте, где он и живет. Он окончил Ташкентскую консерваторию, где учился у отца Феликса Янов-Яновского. И я хочу показать его сочинение под названием «Лакримоза», которое было отмечено премией специальной жюри конкурса духовной музыки во Фрайбурге. Это опус для сопрано и струнного квартета. Его исполняет американский Кронос квартет и замечательная американская сопрано Дун Апшоу. Лакримоза – это, как известно, секция католической мессы. И, казалось бы, можно сказать, что здесь общего с традиционной узбекской музыкой. Но если вслушаться в этот опус, то связи можно найти, потому что между традиционной суфийской мелодией и сочинением Янов-Яновского мы можем найти сходство вот в том напряжении, которое ощущается между интервалами у голоса. То есть голос как бы воспаряет и опускается, он поднимается на некие мистические высоты, и он опускается какие-то глубины человеческой души, и это вот создает то напряжение, которое свойственно всякой подлинно духовной музыке, и не зря именно это сочинение нашло поддержку на конкурсе именно духовной музыки. Итак, «Лакримоза» Яна Фьяновского в исполнении «Кронос квартета» и «Дон Апшоу».
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Экологическая революция Колумба. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Казус Стросс-Кана. Гость «Американского часа» – писатель, брокер и блондинка Мелани Берлетт.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Федеральная служба исполнения наказаний готова проверить условия, на которых Михаилу Ходорковскому разрешают встречаться с журналистами. Ранее адвокат Ходорковского Вадим Клювган сообщил, что в карельской колонии его подзащитному разрешили встречи с журналистами, но только за счет свиданий с родными. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подписали декларацию о партнерстве в целях модернизации. Стороны будут поддерживать усилия, направленные на улучшение делового климата для торговли и инвестиций, говорится в документе. Премьер-министр России Владимир Путин объявил, что тарифы на газ и электроэнергию будут повышены с июля 2012 года, а не с января, как предполагалось ранее. Таким образом, повышение состоится уже после президентских выборов, назначенных на март. В Москве у здания Центра избиркома прошел пикет с требованием проведения честных выборов. Активисты протестуют против лишения оппозиционных партий возможности участвовать в выборах из-за отказов Министерства юстиции их зарегистрировать. Во Франции при взрыве на предприятии по производству ядерного топлива один человек погиб и четверо получили ранения. Французское правительство заявило, что утечка радиации не зафиксирована. В Ливии войска, верные свергнутому диктатору Муаммару Каддафи, атаковали нефтеперерабатывающий завод вблизи города Рас-Лануф. Сообщается, что в боях погибли не менее 15 человек. Совет ООН по правам человека назначил сегодня 3 экспертов для изучения ситуации с массовыми нарушениями прав человека в Сирии. Президент США Барак Обама направил на рассмотрение Конгресса законопроект о создании новых рабочих мест. Для реализации этой инициативы понадобится 450 миллиардов долларов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
В
Во второй части «Американского часа» – «Экологическая революция Колумба». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Казус Стросс-Кана. Гость «Американского часа» – писатель, брокер и блондинка Мелани Берлетт. Somewhere between the darkness and light, the faces all glow, but it's not too bright. Civilization, it's all about knives and forks. В 1997 году профессор географии Джеред Даймонд произвел на свет научно-популярную книгу, дававшую ответ на один из самых сакраментальных вопросов всей человеческой истории. Неудивительно, что с тех пор все опусы Даймонда играют роль бестселлеров, причем интеллектуальных. Разница существенная. Если просто успешную книгу читают все, даже как это было поначалу с Гарри Поттером, не желая в этом признаться, то об интеллектуальных бестселлерах, даже если их и не читают вовсе, все говорят. Именно такой книгой стала первая монография Джереда Даймонда «Оружие, микробы и сталь». Она получила Пулитцеровскую премию и разошлась фантастическим для такого жанра миллионным тиражом. Сенсационный интерес к этому пухлому труду объясняется тем, что автор задался крайне острой и важной проблемой. Почему мир населяют народы-отличники и народы-двоечники? Почему европейцы колонизировали Америку, а не индейцы Европу? Что помешало Африке, древней родине человека, обогнать Азию? Почему австралийские аборигены за 40 тысяч лет так и не смогли построить цивилизацию? На все эти болезненные, непопулярные в академии, граничащие с политической некорректностью вопросы, Даймонд дал набор подкупающе простых ответов. Он нашел их в своем центральном тезисе «География – судьба народа». Вот один пример его методики. Уровень цивилизации, объясняет Даймонд, зависит от сотрудничества человека с домашними животными, этими протомашинами нашего хозяйства. Однако, если в старом свете одомашнили 13 видов животных, то в новом только один – ламу, что и сыграло роль рокового фактора во время нашествия конкистадоров. Почему же так случилось? Чтобы понять, говорит Даймонд, достаточно взглянуть на карту. Евразия вытянулась вдоль нее по меридианам, а обе Америки пересекают планету вертикально. Это значит, что и люди, и звери, и растения должны были передвигаться не в широтном направлении с востока на запад внутри одной климатической зоны, как в Старом Свете, а по долготе с севера на юг от одной субарктической зоны до другой. Но флора и фауна не приспособлены к путешествию через жаркие тропики. И это значит, что индейцы остались без вьючных животных и культурных растений. Именно поэтому в обеих Америках так и не возникла цивилизация, равная той, что была в Европе и в Азии. Соблазн подобных объяснений в простоте и наглядности. Читателю достаточно всего лишь взглянуть на глобус. Есть в этом что-то от совсем другого бестселлера, от «Кода да Винчи» Дэна Брауна, где нас убеждают теми же наглядными методами, что Леонардо изобразил на «Тайной вечере» жену Христа. Так или иначе, от Даймонда нельзя оторваться. Он замечательно образован. Когда-то Даймонд получил МакАртуровскую премию гениев. Он пишет на разные темы, например, книгу «Почему секс забава». Он объездил весь мир, предпочитая малонаселенные края, где ему слышится зов предков. Это, среди прочего, помогает Даймонду опровергать российские мифы. Скажем, обитатели Новой Гвинеи, с которыми он прожил много лет, по интеллектуальным способностям, говорит Даймонд, превосходят европейцев или американцев, развращенных пассивным досугом у телевизора. Такой ход мысли помогает Даймонду избежать опасных выпадов защитников политической корректности. Ведь индустриальную мощь Европы Даймонд относит не к мозгам и культуре, а к географической и климатической удаче. Никаких специальных заслуг у западной цивилизации в обретении этой мощи вроде бы и нет. Никто не виноват, кроме его величества случая. Вот еще один пример. После ледникового периода на территории Евразии оставались растения, которые были применимы для осмысленного сельского хозяйства. На территории Америки таких растений было мало, а в Африке не было плодородной земли. Жизнь сообща, продолжает Даймонд, ускоряет технический прогресс. Отсюда изобретение стали, оружия, которым не могли противостоять аборигены, ведущие охотничий образ жизни. Кроме того, приручение крупных млекопитающих — это не только молоко и мясо, но и война, в которой используются лошади и слоны. В результате феноменальные победы конквистадоров, когда несколько сотен испанцев с их конницей уничтожили многомиллионную империю инков. Все это, повторяю, соблазнительно просто, хотя далеко и не бесспорно. Но главное в другом. Теории Даймонда ввели в историосовскую моду новый позитивизм, который ищет все ответы исключительно в материальном мире. Этот просветительский по своей сути подход привел к появлению новых трудов, отчасти развивающих, отчасти опровергающих методику Даймонда. Одну из таких новых книг служителям американского часа представит Марина Ефимова.
Историки, занимавшиеся периодом колонизации американского континента, традиционно объясняли результаты этой колонизации организационной эффективностью европейцев, мощью их оружия, обширностью познаний и обилием умений, включая мореплавание, строительное дело, агрономию и торговлю. В отличие от этих историков, журналист Чарльз Манн в книге 1493 описывает результаты колонизации незапланированные и непредвиденные. Рецензент интернетного журнала Curtis Review так характеризует особенности подхода Чарльза Манна к истории.
Фокусируя внимание на экологии и экономике, Манн создает ошеломительно интересный вариант истории, в котором важнейшую роль сыграли неожиданные сочетания или столкновения животных, растений, минералов и микробов. По его версии, экологические коллизии создавали преуспеяние и нежданные богатства, плодили нищету и страдания, провоцировали социальные перевороты и в результате создавали современный мир.
Книга начинается и кончается сценами в двух садах. Один – сад автора в Массачусетсе, другой – сад в городке Булалакао на Филиппинах. Отделенные друг от друга половиной мира, эти сады засажены одними и теми же растениями, которые не являются местными ни для того, ни для другого. Это, пишет Манн, символ нашей экологической эры, эры однородности. И в ее создании огромную роль сыграл Христофор Колумб.
Еще в 1491 году Атлантический и Тихий океаны считались непреодолимой преградой между континентами. Америка с таким же успехом могла быть на другой планете. Но появление в следующем году Колумба на Карибских островах все изменило. Растения, животные, микробы, культуры начали разноситься океанскими волнами. Помидоры в Массачусетс, кукуруза на Филиппины, а рабы, малярия, серебро и рынки повсюду. Мир стал единым, даже если он еще не был к этому готов.
Чарльз Манн не первый автор, писавший на эту тему. Он признается, что находится в неоплатном долгу у историка Альфреда Кросби, автора книги «Экологический империализм. Биологическая экспансия Европы с 900 по 1900 год». Книга Кросби, написанная четверть века назад, стала на Западе классикой и вдохновила на экологический подход к истории не только Манна, но еще до него Джерарда Даймона, написавшего книгу «Ружья, микробы и сталь» и получившего Пулитцеровскую премию. В книге 1493 Чарльз Манн не только продолжает тему, но и находит в ней новый аспект.
Только понимая процесс, который происходит последние 500 лет и который Кросби назвал товарообменом Колумба, то есть перемещение растений, животных, людей и микробов с континента на континент, мы можем осмыслить современный этап глобализации. С самого начала этот процесс приносил не только экономические выгоды, но и такую экологическую и социальную неразбериху, которая угрожала свести на нет все эти выгоды. История учит нас, что глобализация по природе своей не может иметь только положительные результаты, за ними немедленно следуют отрицательные.
Картофель, который Америка принесла в дар Европе, спас от голода многих европейских крестьян, но погубил Ирландию, сделавшую на него слишком большую ставку. В 1845 году на картофель напала бурая гниль, урожай погиб и начался голод, получивший название картофельного. 1,5 миллиона человек погибло, 1,5 миллиона эмигрировало, и это изменило всю историю Ирландии. Малярия, которую привезли в Америку из Азии и из Африки, обезлюдила огромные территории Нового Света, но она же долго удерживала вдали от него европейские армии. Оснащенные европейской техникой лесопромышленники, изведя леса на Филиппинах, обеспечили Америку дешевой мебелью. Поток серебра из Южной Америки в Китай и в Европу, с одной стороны, облегчил развитие международной торговли, с другой, стал причиной инфляции, нестабильности и войн. а с третьей постепенно сформировал современную валютную систему. Кстати, картофель и кукуруза, тоже дар Америки, стабилизировав Европу, расшатали Китай. Благодаря этим неприхотливым и урожайным сельскохозяйственным культурам население Китая резко увеличилось, что, в свою очередь, привело к поискам новых пахотных земель, к уничтожению лесов, к катастрофическим наводнениям и к другим тяжелым последствиям для природы страны. Самое интересное в книге 1493 – умение автора сделать растения, семена и микробы главными героями драмы, а драму сделать столь же злободневной для нас, как и для людей, населявших мир в 1493 году. Ян Моррис, автор рецензии в «Нью-Йорк Таймс», пишет:
«Чарльз Манн базирует свою книгу на научных исследованиях экономистов, экологов, иммунологов и историков, но несет научный груз с завидной легкостью. Замечательный рассказчик, он увлекает читателя одной яркой деталью за другой. Знаете ли вы, что политический лозунг на выборах в английский парламент в 1765 году был «Долой папизм, долой картофель»? Или что в 1870 году английское правительство было готово купить втридорога каждое зерно каучукового дерева, вывезенное контрабандой из Бразилии? Что потому бразильские контрабандисты купались в шампанском, разжигали сигары 100-долларовыми купюрами и сводили счеты прямо на улицах Манауса?
Тогда никому не приходило в голову связать эту историю с Лаосом, пишет Манн. Между тем, цепь событий, начавшихся с вояжа агронома Генри Викама, который сумел вывезти из Бразилии 70 тысяч семян каучукового дерева, привела в конце XIX века к распространению каучуковых плантаций по всей Юго-Восточной Азии и, в частности, в Лаосе.
В результате, через 140 лет после резиновой лихорадки, Лаос стал страной каучуковых плантаций. Сейчас под эти плантации китайские и вьетнамские компании, с ведома правительства, вырубают в Лаосе леса и занимают пахотные земли. История, начавшаяся в Бразилии конца XIX века, в начале XXI века, привела на грань разрушения экологическую систему в этом дальнем уголке мира. От глобализации не спрячешься.
По мнению Чарльза Манна, товарооборот Колумба сформировал современный мир. Он принес нам растения, которые мы выращиваем в наших садах, и насекомых, которые их уничтожают. Но следующий век может снова отнять у нас и то, и другое. Если хотите знать почему, прочтите книгу 1493.
When they've got to Wick's vacation, they hurry to vacation ground. They swim and they fish, but that's what I do all year round.
So, bongo, 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 I don't wanna leave the Congo, oh no.
No, 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 no.
No, 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 no.
Bingo, bangle, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go.
Don't want no bright lights,
false teeth,
doorbells,
landlords,
penthouse,
bathtubs,
streetcars,
taxis,
we make it clear. They have things like the atom bomb.
So I think I stay where I am.
Civilization, no, 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 no.
I stay right here.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Строс-Кан вернулся в Париж. Франция встретила его недоумением. Страна пытается понять, как серьезный политик, претендент на президентский пост, один из немногих специалистов, который мог бы обуздать европейский кризис, променял все это блестящее будущее на недолгие и сомнительные утехи с горничной нью-йоркского отеля. Одни французские газеты требуют, что теперь, когда американская Фемида от него уже отступилась, Строс-Кан должен рассказать, что все-таки произошло в гостиничном номере в те несколько минут, что навсегда изменили жизнь видного лидера. Другие хотят, чтобы Стросс-Кон извинился перед страной, чей моральный облик, как жалуются французские туристы, он изрядно попортил. Третьи считают, что скандал постепенно забудется, и скомпрометированному, но талантливому политику еще найдется министерский портфель, если на выборах победит его социалистическая партия. В этом, однако, сомневается пол Франции. Женщины, понятно, возмущены происшедшим больше мужчин и не собираются ничего прощать и забывать. Однако, помимо немедленных и актуальных политических последствий, весь этот безобразно громкий скандал важен и в другом отношении. Хотя уголовное дело, но не гражданский иск, рассыпалось, осталась социальная и психологическая проблема. Казус Стросс-Кана открыл новую волну дискуссий об отношениях между полами, которую в сегодняшнем выпуске подхватит гость американского часа Мелани Берлетт. Беседу с ней ведет Владимир Абаринов.
Мелани Берлетт закончила Джорджтаунский университет по специальности политическая экономия и работала биржевым брокером на Уолл-стрит, что само по себе большая редкость, а потом решила стать писателем. Ее первые же литературные опыты, появившиеся на страницах журналов «Элле», «Vanity Fair» и «Playboy», привлекли внимание публики своей несколько чрезмерной по меркам американской массовой культуры фривольностью и юмором. Она навлекла на себя негодование читателей и особенно читательниц с пуританским отношением к вопросам пола, а для меня она стала незаменимым собеседником на тему о взаимоотношениях полов на рабочем месте. Вот что она ответила на мой вопрос о ее отношении к флирту в офисе. Я бы сказала, что на такие вещи надо смотреть в каждом случае отдельно. Что касается меня, то на работе среди мужчин моя сексуальная привлекательность определенно давала мне преимущество. Однако в таких ситуациях важно держать себя в рамках, потому что если отношение легкого флирта не переходит в следующую стадию, мужчина начинает испытывать досаду, и в конечном счете это может повредить тебе. То есть важно не заходить слишком далеко. Да, рано или поздно приходится решать, ответить на его ожидания или отказать. Я хотела пользоваться своей привлекательностью, но не хотела секса со своим боссом. И в какой-то момент передо мной встала проблема, потому что он хотел, чтобы я спала с ним. Когда я сказал, что для многих мужчин флирт даже привлекательнее секса, Мелани со мной согласилась. Да, в этом есть своя прелесть для мужчины. И если девушка способна удержать его в таком состоянии, прекрасно. Это такой чисто конъюнктурный подход к флирту. Именно этим я и занималась. Ходила по краю. И до определенного момента это работало. Ну а кто принимает решение в конечном счете? Зависит от ситуации. Я думаю, в этом уравнении ситуацию контролируют оба, но каждый по-своему. У меня уже был случай упомянуть о модной теории, авторами которой стали ученые Кембриджского университета Джо Герберт и Джон Коатс. Они установили, что между уровнем гормонов в организме биржевого брокера и решениями, которые он принимает, существует взаимосвязь. Удачные решения стимулируют выделение тестостерона, а высокий уровень тестостерона, в свою очередь, подталкивает брокера к рискованным решениям. Это грубое описание их выводов. На самом деле, в этом взаимодействии много тонких нюансов. Область исследований Герберта и Коатса уже получила название нейроэкономики. Поскольку игроки фондового рынка почти исключительно мужчины, этой теорией многие теперь склонны объяснять и причины нынешнего кризиса. Женщины в гораздо меньшей степени подвержены действию гормонов. Они ведут себя осторожно и расчетливо. Отсюда идея учинить на Уолл-стрит, да и вообще везде, смешение полов, сбалансировать риск и осмотрительность. Что думает об этом Мелани Берлетт? Я, безусловно, верю в равенство полов и считаю себя феминисткой, хотя не такой, как те сердитые дамы, которые клеймят женщин позором за их желание быть привлекательными. Мы равны, но мы разные. Это не только следствие разного устройства нашей эндокринной системы. Организм женщины вырабатывает в 10 раз меньше тестостерона, чем организм мужчины. Но и развиваемся мы совершенно по-разному с момента рождения. Теперь о статье, которую мы оба прочли. Да, возможно, в целом женщины действуют лучше на инвестиционном рынке, но в условиях высокой конкуренции они могут растеряться, потому что стремятся избегать риска. В общем, я думаю, что на любом рабочем месте разумно сохранять различия мнений, что от сочетания полов бизнес только выиграет. Мелани Берлиет работала в высшей степени успешно. Чувствовала ли она при этом зависть со стороны окружавших ее мужчин? Зависть? Да нет, пожалуй. Я никогда не чувствовала, что моим успехом завидуют, потому что я женщина. Но Уолл-стрит завидует тем, кто делает больше денег, независимо от пола. Завидуют удаче. А приходилось доказывать свою профессиональную состоятельность? Да, определенно. В мужской компании вообще довольно сложно найти линию поведения. Приходится, например, выслушивать рискованные шутки и не подавать вида, что они тебя оскорбляют. Ну и в работе, конечно. Я помню, как одна практикантка расплакалась прямо на торговой площадке биржи. А расплакаться в такой сложной обстановке не мудрено. Так ее немедленно вычеркнули из списка претендентов на постоянную работу. Там действительно очень эмоционально напряженная, я бы сказала, мужская атмосфера, даже отчасти угрожающая. В рассказе, опубликованном в журнале «Элли», Мелани пишет о том, как она в конце концов уступила боссу и о том, что из этого вышло. В конце года она получила бонус на 35 тысяч долларов меньше того, на какой рассчитывала. На этом ее карьера брокера закончилась. Неужели это была единственная причина? Тогда сошлось сразу много обстоятельств. Я многим была довольна, но многое в этом стиле отношений меня не устраивало. Скажем, привычка постоянно изводить друг друга насмешками. Этого я долго вытерпеть не могла. Так что это была комбинация факторов. Я не могу сказать, что я ушла, потому что я женщина, но и не могу утверждать, что это обстоятельство не играло роли в моем уходе. Обсудили мы с Мелани и последние секс-скандалы с участием политиков и знаменитостей, уличенных в супружеской измене. Почему богатые, успешные мужчины делают это? Откровенно говоря, я не вижу никакой новости в том, что мужчина, имеющий власть, заводит интрижку. Меня удивляет, что публика этому удивляется. Это происходит гораздо чаще, чем жены готовы этому верить. Предполагать иное просто наивно. Это не значит, что я сама не придам значения, если это произойдет с моим мужем. Мужа у меня пока нет, есть только бойфренд. Но это настолько укоренившаяся практика, вытекающая из биологии, что ничего удивительного в этом нет. И все-таки история, приключившаяся с бывшим директором Международного валютного фонда Домиником Стросканом, с которого только что сняли обвинение в насилии над горничной, не может не удивлять. При своем положении и своем богатстве он мог обладать чуть ли не любой женщиной в мире. Да, конечно, но именно в тот момент, в том месте, никакой другой женщины не случилось. Подчас мы совершенно не в силах сопротивляться внезапным порывам страсти. Он, конечно, поступил глупо, и мы не знаем в точности всех обстоятельств. Но знаете, иногда трудно отказать себе, правда? Мелани Берлиет – авантюристка. Я понял это, когда прочел в журнале Vanity Fair ее рассказ «Откровение голой натурщицы суши». В некоторых японских ресторанах есть особенная услуга. Ужин сервируется на обнаженном теле, неподвижно лежащей на столе молодой женщины. Именно эту роль исполнила Мелани, а потом описала свои ощущения. Я спросил ее, зачем она сделала это? Из любопытства? Ради приключения? Я сделала это, потому что мне необходимо было заявить о себе как о писателе. Я слышала о том, что такой сервис существует, и я подумала, все говорят об этом, но никто не рассказал об этой услуге с точки зрения самой модели. Почему бы мне не написать историю от имени модели? Это будет гораздо интереснее. Это выглядело сумасшедшей идеей, сумасбродством, но могло получиться и что-то занятное. Я испытала изумительное ощущение. Читателям сразу стало ясно, что я действительно пережила то, о чем написала. Это было экстравагантно, но в чем-то и потрясающе. Сердитые дамы, о которых Мелани говорила в начале, не оставляют ее в покое. Есть несколько блогов, где регулярно публикуются мои истории. Там иногда появляются злобные комментарии, но меня это нисколько не волнует. Это была Мелани Берлиет, блондинка, журналист и писатель из Нью-Йорка. Stuck in an angry crowd. They don't think what they say.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова и Владимир Абаринов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаюсь и не ругаю.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».